В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы будем говорить о кризисе в российско-белорусских отношениях. Он связан с арестом в Минске топ-менеджера «Уралкалия» Владислава Баумгартнера. Это произошло в понедельник. Событие действительно экстраординарное. Представитель «Уралкалия» был приглашен в Минск для встречи с премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем и там арестован. Вот теперь с этой историей пытаются разобраться. Наш телефон 8 800 222 12, телефон прямого эфира, бесплатный для всех регионов России. И смс-сообщение с вопросом вы можете послать на номер плюс 7 903 743 28 01. Ну, у нас сегодня пока в студии пусто, поскольку наш гость Павел Шеремет едет со съемок. Но к нам должны присоединиться другие участники нашей передачи. У нас на скайпе редактор белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. К нам, опять же, должен подключиться председатель экспертного совета Объединенной гражданской партии Беларуси Александр Добровольский. Ждем мы несколько позже декана, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, одного из специалистов по Белоруссии, Андрея Суздальцева. В общем, довольно представительный состав. Действительно, есть о чем поговорить о российско-белорусских политических и экономических отношениях. Ну, я для начала обращусь к моему коллеге Юрию Дракохрусту. Юрий, для вас вот это событие было неожиданным? В общем-то, сам кризис в отношениях экономических, да, в торговле калием, который играет достаточно большую роль в белорусской экономике, назревал уже некоторое время.
Ну, вы знаете, я бы сказал так, и да, и нет. Нет, потому что, ну, все-таки вот уровень белорусско-российских отношений нынешних, и экономических, и политических, он представлялся довольно таким благоприятным. Это не 10-й год, когда показывали там всяких крестных батек, когда перекрывали там краны разные. Вот. Да, был этот кризис, связанный с калием. Ну, в прошлом году был кризис, можно сказать, с этими растворителями. То есть всегда есть какие-то конфликты, но ситуация не представлялась такой уже, так сказать, безумно конфликтной. И не представлялось, что вот она требует или, по крайней мере, может породить вот такие резкие шаги. Но, с другой стороны, вы знаете, вот если вспомнить историю белорусско-российских отношений, то на самом деле было очень много подобных ситуаций, когда Лукашенко, собственно, сознательно шел на очень жесткий конфликт, на очень рискованный для него конфликт. Ну, я буквально штрихпунктирно, 2-3, так сказать.
Да, конечно,
дело Шеремета, 97-й год. Помните, пусть он сначала Шеремета отпустит Ельцинского. Скажем, 4-й год, когда впервые отключили газ. Кстати, первый газ отключили именно Беларуси, не Украине. И когда Лукашенко говорил, что политика Путина – это терроризм на высшем уровне. 7-й год. Остановка транзита российской нефти. На 2 недели вообще вырубили транзит российской нефти. 9-й год, когда Лукашенко, когда его не пригласили в Киев, назвал председателя Еврокомиссии козлом, козел Барозу, а Януковича вшивым. 10-й год, вот те самые батьки, остановка транзита российского газа. То есть во всех этих ситуациях вот можно спросить, почему арестовали этого представителя Уралкалия? Во всех этих ситуациях можно спросить, а почему было это, почему было это, почему было это? Как говорил Бюфон, стиль – это человек. Вот таков стиль Лукашенко. Ему комфортно в конфликте. Когда его, так сказать, обижают, его интересы как-то ущемляют, он, знаете, вот как деревенский пацан, надо ответить. Если не отвечу, ну западло будут считать слабаком. А этого нельзя любой ценой, так сказать, допустить. И мы это видим в данном случае. Вот он так себя ведет.
Да, ну я к Александру Добровольскому обращусь. Я надеюсь, что председатель экспертного совета и опытный белорусский политик из оппозиции с нами на связи. Александр, вы нас слышите? Да, Александр нас не слышит, видимо, пока.
Слышу вас хорошо.
Да, прекрасно. Александр, собственно, для вас, опять же, вот такая эскалация конфликта, была ли она такой шоковой, или вы предполагали, что какой-то ответный удар по Уралкалию, по этим самым бизнесменам, которые посмели разорвать какие-то соглашения, выгодные для белорусской компании, будет нанесен?
Ну, я тут соглашусь с Юрием Дракохрустом. По идее развития отношений было понятно, что конфликт неизбежен, и конфликт будет достаточно острым со временем. Я имею в виду здесь ситуацию не столько по калийным удобрениям, сколько по сути отношений России и Беларуси. Но такой вот формы я не ожидал. Чтобы человек, который приехал в Беларусь по приглашению премьер-министра, был арестован, это уж как-то, очень сильно по-деревенски. Это, конечно, для меня было неожиданно.
Знаете, у нас тут шутят сейчас, что Бастрыкин очень завидует. Это председатель Следственного комитета, вот таким приемом, что можно было бы кого-нибудь из беглых российских бизнесменов тоже так пригласить на переговоры к Медведеву, и там-то его и взять в Белом доме. Да, я прошу прощения, Александр. Так, собственно, и что дальше-то? Вот, понимаете, цены на калийные удобрения, я подозреваю, они не повысятся от того, что представителя Уралкалия сейчас посадили в тюрьму.
Ну, на самом деле, цены должны были понизиться по целому ряду других причин, потому что другие игроки на этом рынке были заинтересованы в увеличении добычи и перераспределении долей рынка. Поэтому трудно ожидать, что можно тут обвинить чисто Уралкалий или Беларусь-Калий. Проблема, вот, которая меня в данном случае интересует, даже не то, какие будут цены на калийные удобрения, а то, как дальше будут развиваться белорусско-российские отношения. Ведь сам по себе смысл этих отношений для Лукашенко был в том, что Россия является дойной коровой. И вот тот кризис модели, которая поддерживала Лукашенко, стал сейчас совершенно очевидным. И сможет ли Лукашенко снова получать бонусы и дивиденды от поцелуев с Россией? Вот этот вопрос очень серьезный. Более того, это вопрос фактически будущего этой модели, потому что она, по сути, является, на мой взгляд, моделью предотвращения будущего, сохранения любой ценой власти Лукашенко, и поэтому требует все больше ресурсов.
Да, но вот про эту российскую дойную корову разговор уже идет много-много лет. Вот все правление Лукашенко Александру Григорьевичу удавалось маневрировать между Россией и Западом. Я к Юрию обращусь. Ну а что, вот сейчас арестовал господин Лукашенко вот этого бизнесмена. Будет шантажировать Россию таким образом в стиле каком-то таком северокорейском. Ну а с другой стороны, он же может обратиться опять к Западу, пообещать какие-нибудь демократические перемены, что-нибудь хорошее. Не ожидаете вы такого поворота? Юрий.
Да, белорусский политолог Александр Класковский как-то хорошо сказал, что есть пословица, что ласковый теленок двух маток сосет. Изобретение Александра Лукашенко заключалось в том, что теленку на самом деле не обязательно быть ласковым. В определенной ситуации он может быть и не очень ласковым. Вот что касается ареста этого представителя Уралкалия, я, так сказать, не вхож, что называется, в коридоры власти, но у меня почему-то такое ощущение, что Лукашенко тут учел два момента. Первый момент, что возможно, понятно, вот официальная позиция Кремля, это все возмутительно, вообще свинство, скотство и так далее. Но с учетом того, что у господина Керимова есть, в общем, влиятельные друзья в Москве, в Кремле, а есть и влиятельные противники. И, может быть, кто-то сейчас, так сказать, и хихикает над ним. И в этом смысле кому-то может нравиться то, что делает Лукашенко. И если, например, этот кто-то Путин, то, ну, конечно, он, в общем-то, вмешается в эту ситуацию. В конце концов, господина Баумгартнера отпустят. Ну, понятно, что его, так сказать, не надеялись, закатают. Но в этом смысле, как бы, репутационные, что называется, потери понесет господин Керимов. Что, в общем, далеко не всех в Москве, я думаю, расстроит. Это с одной стороны. А с другой стороны, Лукашенко, я думаю, хорошо рассчитал, ну, скажем так, вот некую зависимость от колеи, в которую сейчас попал Путин. Потому что вот у Путина много всяких, так сказать, сражений сейчас с Западом. Это и Сирия, это и Сноуден, это и масса других, вот, так сказать, что называется, проблем. И вот как бы развернуть фронт, резко развернуть фронт, начать воевать с Лукашенко, ну вот Путину вот совершенно не с руки. У него есть... Он вот как бы в известном смысле сам загоняет себя в угол. И поэтому, ну, понятно, риск тут есть. Но, в общем-то, вот как ни странно, он не такой и большой. Потому что для того, чтобы вот играть вот в такую игру, вот лобовое столкновение, для того, чтобы выиграть вот сейчас у Лукашенко, Путин должен вот сам себе сказать, плевать на все. Плевать на Америку, плевать там на Навального, на Сочи. Вот у этого мужика вот я должен выиграть любой ценой, любой. Вот если он будет так настроен, а Лукашенко так настроен, тогда Александр Григорьевич, так сказать, очень быстро отгребет. А поскольку, скорее всего, у Путина это будет 114-м делом, то я не исключаю, что Лукашенко выиграет.
Я, знаете, я бы добавил к этому, наверное, вот две вещи. Во-первых, я сегодня пытался получить официальный какой-то комментарий от фирмы «Уралкалий». Это, ой, влиятельная, конечно, компания, и люди, которые раньше ей владели, Дмитрий Рыболовлев, например, были вхожи в высшие сферы, и нынешние ее хозяева, господин Керимов и господин Галчев, основные акционеры, они тоже, в общем-то, не в Перми родились и вхожи в самые высокие сферы. И вот по реакции пресс-службы я видел, что там полная растерянность. То есть, ну, такое впечатление, что белорусский КГБ собирается к ним вот-вот зайти, а они не знают, что им сказать. То ли здрасте, то ли сдаемся. Вот они пообещали нам к эфиру прислать официальное заявление, и как-то не прислали. А между прочим, это официальное заявление должен был сделать еще один весьма влиятельный человек. Это Александр Волошин. Напомню, что Александр Стальевич Волошин был главой администрации президента Путина в раннем периоде, да и сейчас является уполномоченным президента по созданию какого-то всемирного, если не ошибаюсь, центра торговли. Вот, и вот как-то с этим все затянулось, но вот все-таки я сейчас загляну на экран компьютера, и я вижу, что, тем не менее, вот долго мы это заявление ждали, вот оно приплыло, да, на английском языке, ну и господин председатель правления Уралкалия, он тут высказывает свое возмущение арестом, естественно, и так далее. В общем, такое заявление Александра Волошина в поддержку Владислава Баумгартнера, ну, в общем, как честного и, так сказать, законопослушного гражданина, ну, в общем, я думаю, что они надеются на то, что эта ситуация вот в конкретном случае будет разрешена. Кстати говоря, интересно, что ведь на переговоры приглашали не только господина Баумгартнера, но и самого Александра Волошина, а также господина Керимова. То есть, в принципе, мог бы быть захват заложников не одного, а аж троих. Ну вот, двое как-то увильнули, один из них вот сейчас сделал заявление, господин Волошин, что говорит все-таки о том, что как-то они смогли сформулировать свою политическую позицию, уже хорошо. Но главное, что кто был посредником-то в приглашении в Минск? Посредником был премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев, который хотел, собственно, каким-то образом урегулировать этот спор хозяйствующих субъектов, как говорится, в России. Ну и вот получилось, что, так сказать, насадил господина Баумгартнера на крючок Александра Лукашенко. В общем, я понимаю, что господин Волошин может сейчас сделать заявление, что Баумгартнер не имел служебных полномочий, которыми бы он мог бы злоупотреблять, да, и что наблюдательный совет белорусской калийной компании является надзорным органом, и так далее, и так далее. То есть, в общем, генеральным директором был и реальным руководителем был представитель Белоруссии. Вот это все из этого заявления. Но факт остается фактом. По всей видимости, господин Лукашенко действительно находится в недобром настроении в связи с тем, что вот разрыв отношений между двумя компаниями привел к падению цен на удобрения, соответственно, к большим финансовым потерям. Возможно, он винит в этом и Дмитрия Анатольевича Медведева. Все-таки о дружбе Медведева с Керимовым тоже много говорят. В общем, решение, конечно, как правильно сказал Юрий Дракохруст, оно такое эмоциональное, да? Вот. И действительно, реакция зависит, наверное, в значительной степени от Владимира Путина, а он пока молчит. Я обращусь к Александру Добровольскому. Мне хочется все-таки понять, вот насколько действительно белорусская экономика сейчас зависит от этого источника доходов, за которые идет борьба, то есть вот эти вот экспорт калийных удобрений.
Я не экономист, но в данном случае все понятно даже не экономистам. И решение Лукашенко я не назвал бы чисто эмоциональным. Калийные соли являются, пожалуй, единственным независимым от России источником валютных поступлений для белорусского бюджета. Другие источники – это нефтеперерабатывающие предприятия, которые зависят от цен на нефть. И поэтому они все-таки не такие надежные. И вот этот надежный источник российский партнер, по мнению Лукашенко, просто обвалил. Перспективы становятся туманными. И проблема еще не только в том, что это больно ударит по бюджету, а и в том, что это очень неподходящее время, когда фактически все планы по использованию доходов бюджета, росту экономики рушатся. После почти трехкратной девальвации белорусского рубля в 2011 году впервые сейчас все говорят о возможной девальвации, причем очень серьезной девальвации. И здесь вот такой удар. Так что я бы сказал, что это очень болезненно. Конечно, встает вопрос еще о том, какая реакция может быть белорусского общества. И она может быть не очень однозначной. Я от многих сейчас политиков и экспертов слышу такие слова, что, мол, так им и надо, они так себя вели.
А как они себя вели, Александр?
Дело в том, что многие люди в Белоруссии считают, что Россия в международных отношениях очень часто применяет мягкую или не очень мягкую силу. Последние такие события, связанные с бойкотом импорта из Украины. И это просто создает впечатление о том, что Россия могла действовать в данном случае таким образом. Я не знаю всей подоплеки конфликта, не являюсь тут специалистом, но я слышу мнение и экспертов, и политиков о том, что, может быть, так и надо действовать, поскольку сами они действуют именно так.
Знаете, я просто обращу внимание на, опять же, официальные некоторые заявления, и в том числе на интервью, которое давал ныне арестованный господин Баумгартнер. Вот он говорил о том, что проблемы-то возникли после того, как фактически начались отгрузки Беларусь-Калия вне рамок вот этой общей компании, то, что некоторые эксперты, экономисты называют левак. Я прошу прощения, вот к нам присоединился Павел Шеремет, слава богу. Вот, Павел, я сразу вам вопрос в лоб. Вот господин Баумгартнер, на мой взгляд, является заложником, да? С вами было примерно то же самое в 1997 году. Это правильное ощущение. Это правильное ощущение вообще, что что-то похожее есть, что Лукашенко применяет одни и те же приемы, да?
Абсолютно с вами согласен. Добрый вечер. Хочу поздороваться с Александром Добровольским.
Там еще Юрий Дракохруст с нами.
И с Юрой Дракохрустом, своими давними товарищами. Я абсолютно согласен с точки зрения, что директор «Уралкалия» – это заложник, и уже объявлена стоимость выкупа – 100 миллионов долларов.
Всего-то?
Ну, знаете, курочка по зернышку клюет, копейка к копейке, 100 миллионов, еще 100 миллионов, и вот уже миллиард. Да, белорусы люди скромные, живут небогато, скромные, но гордые. Значит, уже объявлена сумма выкупа 100 миллионов долларов.
А в каком виде?
Значит, почему я называю это выкупом? Значит, руководители белорусских спецслужб объявили, что господин Баумгартнер нанес ущерб Белоруссии, или Уралкалий нанес ущерб Белоруссии в размере 100 миллионов долларов. Значит, в переводе с белорусского или с дипломатического на понятный язык...
Или северокорейского,
я бы сказал. Это означает, что, дорогие братья, верните нам 100 миллионов долларов, и вы получите своего директора живым и здоровым обратно. Ну, белорусы заряжают 100, ну где-то там на 60-70 сойдутся. Вот ситуация абсолютно простая, и у меня нет никаких сомнений, что она просчитанная, а не эмоциональная, потому что там несколько недель назад, там 3 недели назад в Минске был Сулейман Керимов, встречался с руководством Белоруссии и Лукашенко. Видимо, там были какие-то переговоры. И вот...
Не договорились.
Не договорились, да. И вот сейчас нанесен такой превентивный удар. Ну, счастье, что Керимов и Волошин не поехали на встречу с Мясниковичем.
А думаете, и троих бы взяли?
Я практически не сомневаюсь. Практически. Но может быть...
Все равно, что там один миллиардер, а другой советник президента России.
Перед законом все равны, сказал бы Александр Лукашенко и ударил кулаком по столу, и этот звук потонул бы в восторженных аплодисментах не только белорусов, но и россиян. Может быть, Волошина бы не арестовали, потому что Лукашенко до конца не понимает аппаратный вес Волошина и отношение к нему Путина. А Керимова точно бы арестовали, и потому что Лукашенко считает, что за Керимова никто бы не подписался из российской
власти. Тем более он продал практически, фактически сдал Анжи.
Действительно, надежду российского футбола.
Да, Дагестан, в общем, уже разочарован, поэтому как-то политической силы за ним нет. Можно, если не брать, то разорять. Ну, хорошо, а кто платит, на ваш взгляд? Вот кто должен заплатить? Это действительно акционеры Уралкалия, Галчев, там, Керимов и так далее.
Ну,
у них и так акции упали. Правда, сейчас чуть-чуть поднялись.
Мы много раз наблюдали подобные ситуации. Белорусский президент, белорусская власть не первый раз берут заложников. Напомню вам историю с адвокатом Зельцер, по-моему,
да.
Который
мешал Борису Абрамовичу
Березовскому. Мешал покойному Борису Абрамовичу Березовскому, полетел в Минск на встречу там с кем-то и был в Минске арестован, провел там в тюрьме какое-то количество времени, осужден и больной надломленный был отпущен на свободу.
Кстати, я замечу, что когда я пару раз общался с Борисом Березовским в Лондоне и брал у него интервью, каждый раз, когда заходила речь о Белоруссии, Лукашенко, нарушениях прав человека и так далее, я всякий раз обнаруживал, что Борис Березовский категорически не хочет на эту тему говорить. No comments, никаких осуждений режима Лукашенко, никаких комментариев о своем бизнесе в Беларуси. То есть у Александра Григорьевича были интересные друзья, которые не друзья Владимира Путина, уж точно.
Ну, я просто не хочу комментировать историю Березовского, потому что он...
А он от нас ушел.
Он от нас ушел, а покойников плохо не говорят.
Исторический человек.
Тем более, что я лично не испытываю к Борису Абрамовичу каких-то негативных эмоций, поэтому что было, то было. Вот. А по белорусской ситуации действительно система заложников там отработана уже. Это нас всех удивило, история с Баумгартнером, потому что это иностранный бизнесмен попал в заложники. Но в самой
большой начальник,
но в самой Белоруссии такие истории уже никого не удивляют. Однажды мои коллеги-журналисты решили сделать рейтинг самых богатых бизнесменов Белоруссии, топ-100, и обратились ко мне тоже, как ко многим экспертам, с вопросами. Я отказался участвовать как эксперт в этом составлении этого рейтинга, сказав, что, во-первых, правды не знаем, информация вся закрыта, очень много секретных миллионеров, очень много государственных чиновников-миллионеров и так далее и тому подобное. Государство преследует бизнесменов, и такой рейтинг – это просто донос. Но, тем не менее, рейтинг вышел, и в первой десятке 5 белорусских олигархов – это были люди, которые или находились под следствием, или находились в бегах, или находились в тюрьме, или только что из тюрьмы вышли.
Мне рассказывали, что конкретным людям, вот беглым там за границу, Александру Григорьевичу, его люди выставляли счет, сколько нужно заплатить за возвращение своего бизнеса, и некоторые из них заплатили, и благополучно вернулись. Не знаю, надолго ли, но вернулись.
Не только беглым из страны, но просто есть несколько олигархов, которые были арестованы, могу просто фамилии приводить, богатейший.
Пупейка какой-то, да, по-моему, какой-то такой.
Да, но Пупейка, он уехал, но да? Там хозяин гигантского рынка Ждановичи, вот, он был арестован, и говорят, там, за 40 или 50 миллионов долларов был освобожден. И таких примеров, еще раз повторю, несколько. И речь идет о белорусских олигархах, а простые белорусские бизнесмены, они, в общем-то, к этим набегам, поборам и репрессиям давно уже привыкли. Здесь история просто получила такой резонанс, потому что это руководитель крупного российского предприятия.
Да, я к Юрию Дорогохрусту обращусь. Юрий, как вы думаете, все-таки вот ваше ощущение, как белорусское общество-то восприняло эту историю? Кому они сочувствуют? Или они действительно аплодируют очередной акции Александра Григорьевича Лукашенко по защите национальной независимости Белоруссии, экономики Белоруссии, вот этих подрывных сил? Мы вот помним ведь в России, что когда Ходорковского взяли по таким же безумным обвинениям и потом судили, значительная часть российского общества, я думаю, большинство, с удовольствием все это приняло.
Ну, вы знаете, я думаю, что разные люди по-разному. Кто действительно, так сказать, что называется, радуется, потому что белорусская пропаганда в таких ситуациях всегда говорит, вот жирные коты, так сказать, люди, которые наживаются на поте, так сказать, и белорусов, и русских, кстати. Вот, ну, вот хоть в кои веки раз, так сказать, нашлась управа. Кто-то, конечно, так сказать, понимает всю подоплеку и, так сказать, осуждает это, потому что вообще осуждает все, что делает Александр Лукашенко. Кто-то думает вообще, а как бы нам вообще русские не врезали так, что, так сказать, там щепки полетели. Ну, вы знаете, я вот, пожалуй, бы по нескольким пунктам возразил Павлу. Мне все-таки не кажется, что это вот такой чистый захват заложников. Это скорее, вот я бы это в тот ряд, в который вот я уже говорил, что это вот отключение газа, отключение нефти. То есть это причинение очень большого ущерба. В данном случае больше, конечно, репутационного. Вот берем, так сказать, ты там олигарх, а у нас ты, так сказать, зэк. И такой, что вот на это как-то надо отвечать. И вот я бы скорее вот так рассматривал этот арест.
То есть вы это воспринимаете как такую, ну, провокацию, условно говоря, да, ну, по отношению,
да,
к России?
Ну, это вот как бы контрудар, такой мощный контрудар. И я бы тоже не согласился, что это такая вот шестерочная, что называется, игра. Давайте 100 лямов, и мы выпустим. Нет, это не 100 лямов стоит. Насколько я понял, в общем-то, ущерб, который, ну, по крайней мере, белорусская сторона считает, что вот то, что сделал Уралкалий, вышел из этого пула, так сказать, торгового, где-то 1,5 миллиарда. Вот такие ставки. Потому что на такой риск брать вот человека, вот так, такого известного, влиятельного, за которым стоит Керимов, ради 100 миллионов, это несерьезно. Лукашенко на это... Лукашенко так не играет, он играет по очень крупным ставкам. И вот я еще хотел, вы знаете, я думаю, вы мне разрешите, Михаил,
конечно,
сказать,
конечно.
Сказать, вот знаете, дело в том, что вот та ситуация, которая вот сейчас складывается между Лукашенко и Путиным, она очень хорошо описывается в математике, в так называемой теории игр. Вот есть такая модель, вот как бы два, так сказать, хулигана-пацана жмут на машинах в лоб в лоб. Кто отвернет? И вот кто отвернет, тот слабак. А кто, так сказать, не отвернет, тот крутой.
Это хорошее, конечно, сравнение.
И вот очень интересно, Михаил, вот насчет того, что вы сказали, эмоциональный, существуют теоретические работы на этот счет. Какое самое рациональное поведение в этой ситуации, чтобы выиграть эту игру, знаете? Производить впечатление, что ты безбашенный, что у тебя вообще, так сказать, нет никаких тормозов. И тогда ты выиграешь. Потому что если твой партнер будет принимать, так сказать, всякие заявления, мы очень осуждаем это, мы возмущены. Ну и что, что
ну
мы
вот
возмущены?
Сейчас
что вы
как
сделаете?
Раз, да, вот
что вы сделаете?
Замминистра иностранных дел Григорий Карасин сделал заявление, да, в Генпрокуратуру сходил российский посол. То есть все идет вот по такой накатанной официальной линии. Вице-премьер Шувалов высказался, не первый человек в правительстве.
Но не последний.
Не последний, ну, из медведевской команды, я еще раз подчеркиваю. Не такой уж он путинский, скажем так, не любимец.
У него все равно очень
Михаил. Знаете, как есть настоящий Игорь Иванович, да, Сечин, и есть Игорь Иванович Шувалов, да, ну, пониже рангом Игорь Иванович. Поэтому тут, конечно, у него карт меньше. И действительно, это хороший вопрос. А что Россия может сделать? Я не знаю, что удобно ли об этом говорить Александру Добровольскому из Минска, но вот, Павел, что Россия-то может сделать вот в ответ? Где ответные меры? Нефть перестать на НПЗ в Белоруссии качать?
В том числе.
Там задвижечку задвинуть.
Потому что есть много российских нефтяных генералов, которые с ревностью смотрят на то, как белорусы наживаются на российской нефти и перерабатывают ее, не допуская туда россиян. Я не совсем согласен с Юрием Дракохрустом по поводу этой игры и лобового столкновения двух автомобилей, потому что Лукашенко ездит на автомобиле, а навстречу-то ему может нестись Путин на танке. Это не равная игра. И, конечно, белорусский президент много раз шантажировал Россию, много раз разыгрывал подобные комбинации.
Но выигрывал же до сих пор.
И выигрывал. И в данном случае он считает, что Керимов не тот олигарх, за которого будут заступаться. Он же не арестовал менеджера из команды Ротенберга, например.
Или Сечина.
Или Сечина. Он, я думаю, что это является проявлением вообще вот такого ксенофобского отношения там, того же Лукашенко там, к кавказцам. Он решил, что там, Керимов какой-то там дагестанец. Вот, кто за него там будет заступаться? Урал-Калий. Тема придушить олигархов, она и в России популярна. И эту тему можно оторвать от истории с Ходорковским. Говорить о том, что вот наживаются на народном добре и так далее, на народе простом и так далее и тому подобное. И полтора миллиарда, конечно, суммы такие называются, но это полтора миллиарда от там, дохода, от совместного сотрудничества и тому, так далее и тому подобное, но возьмут 100 миллионов и будут счастливы. И Лукашенко считает, что генеральная линия, связанная с таможенным союзом, созданием единого экономического пространства. Я вам напомню, что в следующем году должен быть подписан большой договор. И если Беларусь не подпишет этот договор, то великая мечта Владимира Путина о создании большого евразийского экономического пространства опять будет там отодвинуто на там, месяцы, год.
Тем более Украина, в общем,
не рвется туда. Тем более сейчас тяжелая ситуация с Украиной. Торговая там, и политическая война с Украиной, на которую брошены основные ресурсы российского государства. И в этой ситуации еще портить отношения с Белоруссией, в общем, в Москве никто не будет. Поэтому можно взять этого Баумгартнера, тоже человека с непонятной фамилией, вот, прижать его, и Керимов, как миленький, заплатит там 100 миллионов и пойдет на уступки, и никуда они не денутся. Я предполагаю, что, предполагаю, я точно не знаю, что в этой логике рассуждают в Минске, и в принципе не настолько они далеки от истины, как может показаться.
Я к Александру Добровольскому сейчас обращусь. Александр, а вы как считаете, связаны ли действительно руки в ответных акциях у Владимира Путина вот этим проектом таможенного союза, евразийского пространства и так далее?
Ну, это все в контексте. Однако же самое больное для белорусского режима – это истощение валютных ресурсов и поступлений в бюджет. И вот именно потому такая эмоциональная реакция, хотя я не считаю, что она вот и только эмоциональная. Здесь и большой расчет. И все-таки, если говорить о том, что обеспокоило ли это белорусских чиновников, то очень обеспокоило. Даже вот мне пришлось с одним из них недавно говорить, и он сказал, что а нам все эти всякие министры там, вот если прозвучит фамилия Онищенко, вот тогда для нас будет сигнал тревоги. Я имею в виду Роспотребнадзор.
Ну это да, значит, что отрежут сельское хозяйство, да.
А если с нами не вступит в войну, а чиновники считают, что все-таки Россия сейчас не вступит в войну с Белоруссией, то тогда, в общем-то, я думаю, что действительно тут Павел, конечно, может, преуменьшил сумму, но суть в том, что в ответ на обиду захвачен заложник, и это далеко не первый случай.
Ну, в общем, похоже, придется платить не только Уралкали и его владельцам, но и российскому государству.
Я хочу обратить внимание еще на один аспект. Баумгартнер арестован в связи с ситуацией вокруг белорусской калийной компании. Но месяц назад у этой компании был другой генеральный директор с очень красивой фамилией Иванов. И этот,
куда делся Иванов?
И этот Иванов месяц назад был назначен первым заместителем главы администрации президента. Был
Белоруссии, да?
Белоруссии. Угу. Был награжден там то ли почетной грамотой, то ли почетным орденом, не помню точно, и переведен на повышение. И тогда никто не говорил о том, что там белорусская калийная компания плохо работает, белорусская калийная компания то, белорусская калийная компания все. Прошел буквально месяц, и три руководителя белорусской калийной компании объявлены в международный розыск, а член,
слава богу, они в России,
председатель наблюдательного совета, директор Уралкали вообще арестован. Что такое произошло за месяц, что потребовало вот таких радикальных репрессивных мер? И почему товарищ Иванов не находится в соседней камере с гражданином? Нет, точно, он в администрации и не в камере, а не в соседней камере с гражданином Баумгартнером. Может быть, все дело в фамилии, все-таки Ивановых любят больше, чем Баумгартнеров у нас, а может быть, все связано с тем, что Иванов, он земляк Лукашенко, и до этого там в Шклове что-то возглавлял.
Так, может, Иванов и разработал всю эту операцию?
Не...
Сказав, что ничего мы не можем с ними сделать, они рынок обвалили, сейчас они наши, эти левак наш, так называемый, да, левые поставки США провалят все, у нас в бюджете будет дыра, пора брать этих ребят.
При всем присущем нам, белорусам, коварстве, я считаю, что никакой Иванов из Шклова на это бы не решился, если бы Лукашенко из Шклова не дал команду ФАС и не стал энергетическим центром этой операции.
Да, у нас, мне обещали, что мы еще сможем созвониться еще с одним замечательным экспертом, Андреем Суздальцевым, но пока что-то у нас связь, видите, люди в отпусках, тоже выбрано удачное время для такой ситуации. Ну, Не Ганди, конечно, но эксперт хороший. Я хотел бы спросить Павла. Павел, а скажите, пожалуйста, вы же там ведь сидели. В каких условиях сейчас сидит Владислав Баумгартнер? Значит, есть там элитные камеры для людей такого
Владислав,
вот вида?
Владислав Баумгартнер сидит в американке, тюрьме белорусского КГБ. К счастью, я там не сидел. Я сидел в Гродненской тюрьме, это самая суровая белорусская тюрьма, и в нескольких следственных изоляторах во время других своих арестов. Но через американку прошло большое количество белорусских оппозиционеров, гражданских активистов и бизнесменов. В американке сидела председатель Национального банка Беларуси Тамара Винникова. И поэтому о ситуации, об условиях содержания в этой тюрьме хорошо известно. Анатолий Лебедько, лидер Объединенной гражданской партии, вот как раз недавно написал книгу о том, как он там несколько месяцев провел в американке. Эта книга каждый там, день, отрывки из этой книги публикуются на сайте радиостанции «Свобода» белорусской службы.
Я надеюсь, что на русском тоже напечатают. Интересно почитать.
С одной стороны, Баумгартнеру повезло, что он оказался в американке, а не в изоляторе МВД, потому что тюрьма не перенаселена, тюрьма КГБ так, как изолятор Новоладарского. Но, с другой стороны, условия содержания в американке довольно суровые.
То есть жесткий контроль, да?
И с точки зрения коммуникации даже. Тюрьма старая. Почему она называется американка? Это внутренняя тюрьма КГБ. Она расположена во внутреннем дворике здания КГБ в самом центре Минска. Тюрьма маленькая, тюрьма старая, тюрьма без реконструкции. Там нет ни воды, ни туалета в камере. Выводят по нужде там буквально пару раз в сутки. Там очень жесткий режим содержания. Я думаю, практически не сомневаюсь в том, что генеральный директор Уралкали сейчас содержится в одиночной камере. Там Тамара Витникова 9 месяцев провела в одиночке. И либо с ним сидят подсадные утки, один или два человека. И вот очень критичный является вот именно первые дни ареста, когда на него оказывают сейчас максимальное психологическое и физическое воздействие.
А что с него можно взять сейчас?
Сломать, получить какие-то данные на Керимова.
Тайные счета?
На Волошина. Почему нет? Тайные счета, схемы, какой-то компромат. Это любимое оружие Лукашенко, компромат. По тем кадрам, которые были показаны по белорусским телеканалам, кадрам задержания главы Уралкали, видно, что демонстративно жестко с ним обходится. У меня перед глазами стоит вот эта картинка, когда он стоит лицом к стене с вывернутыми кистями рук. Так обычно содержат людей, рецидивистов, ну, в России, по крайней мере, в колониях, где держат людей на с пожизненными сроками содержания. Да? А тут подследственный и наверняка человек выйдет на свободу через несколько месяцев, да, а с ним обращаются так, как будто это убийца малолетних маленьких детей. Да. Поэтому там ему придется не сладко. В Беларуси сохранены советские нормы содержания под стражей, нормы там, передачи продовольствия, нормы комфорта. У него не будет никакого телевизора в камере. Он будет получать только государственную белорусскую прессу, в которой,
газета
«Советская Белоруссия», в которой он будет читать какие-то разоблачения о себе и так далее и тому подобное. Короче, генеральному директору крупнейшей российской компании, наверняка привыкшему жить в комфортных условиях, не позавидуешь. Можно только посочувствовать.
Ну что, у нас появился Андрей Суздальцев, я так понимаю, на линии.
Да,
и вы, наверное, слышали часть нашего разговора. Мне интересно ваше мнение. Вы тоже как-то вынуждены были, я помню, покинуть Беларусь не по своей воле. А зачем вот сейчас Александру Лукашенко такой действительно всемирный скандал, да, потому что компания «Уралкали» действительно мировая компания, очень серьезная, и вот взятие заложника, что мы уже обсуждали, обсуждали, но, мягко говоря, показывает, что Беларусь не самое комфортное место для бизнеса, даже если учитывать низкую стоимость рабочей силы.
Понимаете, какая вещь? Стоимость рабочей силы там все-таки немножко выше, чем в Китае. Это раз. Во-вторых, надо учитывать, что это было спонтанное решение белорусского руководства. Они действительно рассчитывали на то, что вот будет встреча у премьер-министра Мясниковича, что дастся вот какой-то силой там того, что вы душите братский народ, ну, традиционный разговор, каждый третий, четвертый погиб в Второй мировой войне, Россия должна, обязана и так далее, дастся ситуацию вернуть обратно, и на Балкалии вернется ВКК. Но это не получилось, и пока делегация ехала в аэропорт, это было спонтанно решение Лукашенко хватать.
Вот еще одна версия.
Это традиционно на него вот этот момент. Поэтому все разговор о том, что хотели поймать там Керимова, там Шевалова, там неизвестно кого еще, Драковича, это, конечно, не так.
Волошина.
Это раз. Во-вторых, тут тоже можно понять их, потому что... Алло.
Да, мы вас слышим, конечно.
Да. Тут, видите, конечно, ситуация. Действительно, Беларусь Калий не может работать без внешней поддержки Уралкалия. В реальности трейдеры были в Уралкале, у него все связи и контакты на мировом рынке. И сейчас этих вот менеджеров, не только генеральный директор, там целая группа была захвачена, по-видимому, там сейчас как-то традиционными белорусскими методами вытягивают с них информацию, включая генерального директора. Судьба генерального директора очень тяжела, потому что я представляю себе, как работает белорусское КГБ, значит, сейчас будут все попытки сделать его посмешищем в руках мирового бизнеса, вообще выбить его навсегда из мирового бизнеса. То есть, как это сделается, там небольшие это дело мастера. То есть, угроза над его здоровьем и жизнью есть. Это реальная угроза. Я напомню события 2009 года, тоже августа, когда вывезли в лес телевизионную группу НТВ, и, в общем-то, все думали, что их вот буквально вот сейчас все там кончат. То есть это возможный вариант. Ну, а потом можно все что угодно говорить. Лукашенко, конечно, приучен к безнаказанности. Он приучен к тому, что вот в их понимании, как подавалась эта ситуация на белорусском телевидении, это совершенно естественная реакция Лукашенко, как он может кого угодно арестовать, допустим, арестовать Миллера, допустим, и арестовать все активы «Газпрома». То есть это воспринимается совершенно естественно, то есть позиция его, глава Высшего Госсовета Союзного Государства России и Белоруссии. По идее, он может и Путина арестовать. И это будет воспринимать совершенно естественно. Вы понимаете, вот нам кажется, это истерика и так далее. Для них это совершенно нормально. Нормально арестовывать, брать заложники людей другой национальности, другой гражданства и тому подобное. Это способ зарабатывания денег. Это нормально принятый белорусский метод.
Мы сошли здесь с Павлом Шереметом, пожалуй. Я хочу к Александру Добровольскому обратиться. Вот эта фраза о безнаказанности Александра Лукашенко. Не потому ли он безнаказан, что в Белоруссии практически нет реальной оппозиции уже. И даже если бы Россия захотела кому-то помочь вдруг, да, и сказать, бог с ним, с Лукашенко, сейчас мы ему все перекроем там, счета арестуем белорусские, значит, трубу, как Павел сказал, перекроем тоже, все заблокируем, с Западом договоримся, а некому на смену прийти, некому.
Дело в том, что действительно из-за того, что уже столько лет нет реальных выборов и вообще уже перестали считать голоса, а на поле рядом с Лукашенко выкашено все, что только может быть альтернативой, если кто-то усиливается, его отдаляют, в лучшем случае, да, эта проблема существует, и надо признать, что сегодня в какие бы коалиции оппозиция ни объединялась, абсолютно недостаточно ее сил для изменения ситуации. И в связи с этим, я думаю, что проблема альтернативы так или иначе в ближайшее время встанет, и перед оппозицией стоит очень серьезный вызов, на который она пока не готова ответить. А откуда может появиться какая-то другая фигура в такой ситуации, это вообще вопрос случайности. Так что кризис назревает, но справиться с кризисом в Белоруссии некому.
Юрий, добавите что-нибудь?
Я бы хотел добавить, что вот мы больше с вами в течение этого разговора говорили о деньгах, кто кому сколько должен, так сказать. Но есть такой нематериальный актив, который можно назвать по-современному, так сказать, как говорят в России, понты, а можно назвать и по-старомодному – престиж, авторитет. И вот на самом деле в данном случае на кону именно это. В этом смысле, если Лукашенко вот выйдет из этой ситуации, ну, скажем так, более-менее, даже в ничью, то есть если это не будет его тотальным поражением, если ему не покажут, что ему вообще дорого обошелся этот арест, то уже многие другие его бизнес-партнеры, политические партнеры из России, там и нефтяники, и газовики, и многие прочие, будут знать, что с Александром Григорьевичем надо разговаривать очень вежливо. И обижать его себе дороже, потому что он может устроить такую штуку и не проиграть. И в этом смысле он действует абсолютно вот в русле нашей постсоветской такой абсолютно брутальной культуры. Потому что вот вы помните его, эта известная фраза в интервью Доренко, да у европейских же политиков яиц нет. Так вот сейчас на самом деле происходит испытание на наличие
яиц. Вы хотите сказать, что он Путина испытывает, есть ли у него яйца?
Руководителей. Вот есть у них это или нет?
И на самом деле, есть дело в этом, или нет?
А не в 100 миллионах, не в этом господине из Урал-Калия и так далее.
Но это одна сторона этой истории, но есть и другая сторона этой истории. Партнеры Баумгартнера, партнеры Керимова по бизнесу, они могут посмотреть на то, что произошло, и сказать, знаете что, ну и вы к чертовой матери эту Белоруссию. Хотели там иметь с ними какие-то проекты, хотели вкладывать туда деньги – да лучше объезжать эту Беларусь стороной.
Помните Балтику и Балуева? Пришел, ушел, убытки зафиксировал.
Последняя история пиво. С КамАЗом. Это хорошо, что не арестовали владельцев КамАЗа, которые больше года вели переговоры с МАЗом о создании общего холдинга. Уже чуть было не втянулись. А сейчас бы, может быть, в американке сидели еще менеджеры КамАЗа. Ситуация стала глобальной. Вот сегодня сайт «Белорусский партизан», который много начал писать про эту историю. В днем был заблокирован, уже несколько часов сайт не работает.
Я видел, да.
Вот. И это тоже, я считаю, элементы этой истории. И, конечно, просто так замолчать ее, просто так пройти мимо, ограничиться только какими-то
МИДовскими заявлениями, да?
Не удастся. Но, с другой стороны, у России нет особо сейчас времени и сил на то, чтобы заниматься Белоруссией. Украина, Сирия, выборы мэра, а там еще Олимпиада и подписание большого евразийского договора.
В общем, Россия связана, конечно, идеологией в значительной степени. Вот эта идеология, которая дурит народные массы про Великую Империю, Евразийский Союз и так далее, она позволяет Александру Григорьевичу изгаляться над Путиным и показывать, что тот не мужик.
Раньше была нефть в обмен на разговор, теперь к нефти еще добавили калийные удобрения в обмен на разговоры. Свободу Баумгартнера и другим российским бизнесменам теперь придется оплачивать
Из бюджета?
Либо из бюджета, либо из карманов этих крупных корпораций, которые на самом деле уже, по сути дела, государственные корпорации.
Андрей Суздальцев, добавите, есть у России это?
Сергей Лукашенко не имеет контактов и диалога с российским руководством. И, в общем-то, такой запал Лукашенко в отношении Москвы очень серьезный, очень серьезный. Поэтому, в общем-то, вот эта ситуация, конечно,
началась. Да, мы вас теряем, к сожалению. Связь, видимо, плохая, но я понимаю ваш тезис, что запал у Лукашенко в отношении Москвы действительно очень серьезный. По всей видимости, Александр Григорьевич Лукашенко не может забыть, как в 90-е годы он претендовал на ельцинское наследство. Павел, а есть вот эта действительно мысль до сих пор, и может быть какая-то даже месть Путину вот за то, что не он глава реальной вот этой Евразийской империи?
Ну, абсолютно же это известно о плохих отношениях, лично плохих отношениях между Путиным и Лукашенко, и между Лукашенко и Медведевым. Все эти дипломатические протоколы и все эти дежурные улыбки, они ничего не значат. И я 15 лет назад был в этом убежден, и сейчас в этом уверен, что главная мечта Лукашенко – это Кремль. Главная мечта – это господство.
Он же резиденцию себе в Минске шикарную строил.
Да, не мировое господство, но вот порулить таким, равно, да, порулить, да, большой империей. Конечно, он все-таки не идиот, и он с этой мечтой расстался, но обида в подсознании, она же сильнее всяких холодных схем. И очень много иррационального в действиях Лукашенко, но и рационального тоже. Мы знаем, что Лукашенко политическое животное, человек с невероятной интуицией, и он, конечно же, ситуацию анализирует, просчитывает. Поэтому это Баумгартнер, а не Иванов, поэтому это удар по Сулейману Керимову, а не по Игорю Сечину, поэтому это Уралкалий, а не Газпром.
Я бы добавил последнее. Тут все зависит, наверное, в судьбе господина Баумгартнера, Уралкалия и так далее, от того, что решит Путин. Проблема ли это России и ее престижа, эта ситуация, или это проблема Дмитрия Медведева как премьер-министра России, возможно, уходящего премьера. Спасибо, у нас в студии были журналисты Павел Шеремет, Юрий Дракохруст, политик Александр Добровольский и политолог Андрей Суздальцев, вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.